глазами священника.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Елена Цыганова. И я рада представить сегодня вашему вниманию фильм, который имеет особую историю и значение. Своим взглядом на киноленту будет также делиться и романах Савва Алешин. Итак, сегодня мы будем говорить о фильме «Война и мир», вышедшем на экраны в 1967 году у нас в России.
Все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда просты. Вся моя мысль в том, что ежели люди порочные, связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое. Ведь как просто.
Историческая киноэпопея Сергея Бондарчука снята по одноименному роману Льва Толстого и состоит из 4 серий. Чтобы воссоздать атмосферу начала 19 века, при съемках фильма использовались подлинные вещи того времени. Но главное – это работа режиссера, актеров, всей съемочной группы, которые воссоздали неповторимую ткань толстовского романа. Не только мир, но и войну с помощью масштабных зрелищных батальных сцен. Картина получила главный приз Московского международного кинофестиваля – премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке в 1969 году.
Все ближе и ближе подходила эта торжественная минута, для которой было перенесено столько трудов, лишений, для которой по 15 лет вымуштровывались солдаты. Оставлена была семья и дом. И из мужика сделан воин, для которой 80 тысяч человек жили в поле без жен, матерей, детей, без участия во всех интересах гражданской жизни, жили и двигались в чужом, неизвестном краю, в поле, на дорогах, в лесах, пренебрегая для себя и для всех всеми условиями привычной человеческой жизни. Для всех этих людей дорога сделалась не путем к семье, к удовольствию и труду, а путем обхода, атаки. Дома не очагами семей, а местом засады. Люди не братьями, а орудиями и необходимыми жертвами смерти.
Как тихо, спокойно и торжественно. Совсем не так, как мы бежали, кричали и дрались. Как же я не видал прежде этого высокого неба. Я счастлив, что узнал его наконец. Да, все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет. Ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава Богу.
В начале 60-х годов прошлого столетия совпало сразу несколько обстоятельств. Близилось 150-летие Бородинской битвы, наступало время хрущевской оттепели. В 1959 году на экраны вышел американский фильм «Война и мир», и был тепло принят зрительской аудиторией. Успех голливудской картины заставил руководителей советского кинематографа задуматься об отечественной экранизации романа. При всем размахе и сложности эпопеи Льва Толстого, ее текст представлял собой интересный и благодатный материал для режиссера. За право осуществить государственный заказ соперничали основатель Союза кинематографистов Иван Пырьев и на тот момент еще не столь авторитетный Сергей Бондарчук, который уже успел снять как режиссер, получивший признание, фильм «Судьба человека». Выбор должна была сделать комиссия Министерства культуры, но Пырьев сам отвел свою кандидатуру. «Война и мир» считается одним из наиболее масштабных проектов мировой и советской кинематографии. Наряду с такими картинами, как «Освобождение» и «Тихий Дон». Для съемок использовалось принципиально новое кинематографическое оборудование и материалы. Создатели получили доступ к музейным фондам, использовали для съемок подлинную мебель и аксессуары XIX века. Одним из спонсоров картины стало Министерство обороны СССР, предоставившее лошадей и целые воинские подразделения в распоряжении съемочной группы.
Успех никогда не зависел и не будет зависеть ни от позиции, ни от вооружения, ни даже от числа. Уж меньше всего от позиции.
От чего же?
От того чувства, которое есть во мне, в нем, в каждом солдате.
От чего мы под Аустерлицем проиграли сражение? Позиция? Все это вздор, ничего этого нет. А мне зачем там было драться? Поскорее хотелось уйти с поля сражения.
Что нам предстоит завтра?
Для меня на завтра вот что. 100-тысячная русская и 100-тысячные французские войска сошлись драться. Факт в том, что эти 200 тысяч дерутся. И кто будет злей драться и себя меньше жалеть, тот победит. Завтра, что бы там ни было, мы выиграем сражение.
Матушку несут.
Заступница.
Иверскую.
Смоленскую матушку.
Завтрашнее сражение должно было быть самое страшное изо всех тех, в которых он участвовал. И возможность смерти живостью, почти с достоверностью, просто и ужасно представилась ему.
Отечество, погибель Москвы, а завтра меня убьют. Для чего же испытание, когда меня уже нет и не будет?
Меня нет. Так кому же это испытание?
Сложатся новые условия жизни, и я не буду знать про них, и меня не будет. Никогда больше не будет.
За право написать музыку для картины конкурировали всемирно признанные композиторы Шостакович, Свиридов, Хачатурян. Учитывая всю сложность задачи, Кабалевский даже предлагал переделать под киноформат музыку из одноименной оперы Прокофьева. Вячеслав Овчинников в 1962 году был еще никому неизвестным студентом консерватории. Но именно его выбрал Бондарчук. Кроме специально написанной Овчинниковым музыки для фильма использовалась историческая. Так, к примеру, в эпизоде «Вступление наполеоновской армии в Москву» и «Прогулки Наполеона по городу» звучат французские военные марши.
Вот она. Это священная столица. Она лежит у моих ног, ожидая судьбы своей. Странно. Красивый, величественный город.
Выбор актеров стал отдельной задачей при создании эпической ленты. В фильме одних только озвученных персонажей свыше 300. На главную женскую роль Наташи Ростовой пробовались многие ведущие актрисы, в их числе Анастасия Вертинская, Наталья Фатеева и Людмила Гурченко. Но выбор Сергея Бондарчука был неожиданным. После нескольких проб остановился на 19-летней дебютантке, выпускнице Ленинградского хореографического училища имени Вагановой, балерине Ленинградского театра оперы и балета Людмиле Савельевой.
Неужели этот чужой человек сделался теперь все для меня? Да, все. Он один теперь дороже для меня всего на свете.
Я полюбил вас с той минуты, как увидал вас. Могу ли я надеяться?
Зачем спрашивать? Зачем сомневаться в том, чего нельзя не знать? Зачем говорить, когда нельзя словами выразить того, что чувствуешь?
Любите ли вы меня?
Да, да.
Князь Андрей не находил в своей душе прежней любви к ней. В душе его вдруг повернуло что-то. Не было прежней поэтической прелести желания, а была жалость к ее женской и детской слабости. Был страх перед ее преданностью и доверчивостью. Настоящее чувство, хотя и не было так светло и поэтично, как прежде, было серьезнее и сильнее.
Сказала ли вам мама, что это не может быть раньше года?
Неужели это я? Неужели я теперь с этой минуты жена, равная этого чужого, милого, умного человека, уважаемого даже отцом моим? Неужели это правда? Неужели правда, что теперь уже нельзя шутить с жизнью? Теперь уж я большая. Теперь уж лежит на мне ответственность за всякое мое дело и слово. Да что он спросил меня? Нет.
Простите меня, но вы так молоды, а я уже так много испытал жизни. Мне страшно за вас, вы не знаете себя. Как не тяжел мне будет этот год, отсрочивающий мое счастье. В этот срок вы поверите себе. Я прошу вас через год сделать мое счастье. Но вы свободны, наша помолвка останется тайной. И если вы убедились бы, что вы не любите меня или полюбили бы...
Зачем вы это говорите? Вы же знаете, что с того дня, как вы приехали в Отрадное, я полюбила вас.
В год вы узнаете себя.
Целый год? Да чего ж год? А чего ж год? И нельзя иначе. Нет, нет, я все сделаю. Я так счастлива.
Обручения не было. И никому не было объявлено об их помолвке.
В сентябре 1962 года съемки уже шли полным ходом, а позиция актера на роль Андрея Болконского оставалась вакантной. Пробовались многие звезды советского экрана. Здесь в творческий процесс вмешалась министр культуры Екатерина Фурцева, настоявшая на кандидатуре Вячеслава Тихонова. Интересно, что роль Пьера Безухова осталась за самим создателем картины, хотя многими критиками трактовка роли Бондарчуком среди всех главных ролей впоследствии считалась наиболее спорной.
Батюшки, смотрите, это он. Кто? Смотрите, ей-богу, Безухов. Петр Кириллович! Идите же, ведь мы узнали. Петр Кириллович! Это удивительно. Как это вы? Зачем вы так? Что с вами, граф?
Что? Что? Зачем? Не спрашивайте меня.
Что же, вы или в Москве остаетесь?
В Москве? Да, в Москве. Прощайте.
Ах, желала бы я быть мужчиной, я бы непременно осталась с вами. Ах, как это хорошо. Мама, позвольте, я останусь.
Вы были на сражении, мы слышали?
Да, я был. Завтра будет опять сражение.
Да что же с вами, граф, вы на себя не похожи.
Ах, не спрашивайте меня, я ничего сам не знаю. Завтра, да нет, прощайте. Ужасное время. Прощайте.
Ему вдруг представилось, что все теперь кончено. Все смешалось, все разрушилось. Что впереди ничего не будет, и что выхода из этого положения нет никакого.
Достойная экранизация великого произведения показывает всю сложность, многослойность человеческих отношений, глубину чувств, Кроме того, в экранизации интересная, удивительная история нашей страны, и ее точно не стоит обходить стороной. В фильме, как в романе, исторические события, произошедшие уже 200 лет назад, становятся ближе и понятнее, поскольку показываются через судьбы конкретных людей.
А я говорю, возьмемтесь рука с рукою, те, которые любят добро. И пусть будет одно знамя – деятельная добродетель. Я хочу сказать только, что все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда просты. Вся моя мысль в том, что ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое. Ведь как просто –
мы как-то недавно говорили о том, что сейчас очень много экранизаций великих русских классиков, в том числе и недавно вот был тоже фильм «Война и мир» иностранного производства, но мне он крайне не понравился именно тем, что он, из-за того, что он сокращенный, из-за того, что он не передает, наверное, какого-то духа определенного, духа русского, который все-таки сквозит через это произведение. А вот фильмы советского периода, снятые на произведения великих классиков, они отличаются большой точностью. Это связано с тем, что наши режиссеры, они всегда работали в связке с консультантами, с людьми, которые разбирались и разбираются в той эпохе, о которой говорится в произведении, и могут дать советы, в том числе касательные не только какого-то внешнего образа поведения, но элементарно элементов одежды, элементов декорации и так далее, и так далее. Поэтому с этой точки зрения фильм наиболее точен, наиболее приближен к самому произведению. Но и само произведение воссоздано великолепнейшее. Великолепнейшее. То есть, посмотрев этот фильм, конечно, нельзя сделать полного представления о романе Льва Николаевича Толстого, но, по крайней мере, на уж 60-70% любой человек будет знать это величайшее произведение. И, как и любой фильм на историческую тему, как и любой фильм, снятый по произведению великих классиков, он заставляет человека задуматься и прочитать все-таки саму книгу. Да, роман очень тяжелый, Льва Николаевича Толстого. Я помню, что в школьные годы я еле осилил его прочитать, но зато два раза перечитывал его уже после школы. Один раз учась в семинарии, и второй раз уже не так давно, просто вот ради интереса, ради того, чтобы еще погрузиться в мир этой прекрасной книги. «Война и мир» – это извечная дилемма, это извечная проблема государств между собой и людей между собой. И вот в этом произведении хорошо показано о том, а как же все-таки это происходит. Что такое мир? Мир – это сочетание различных судеб людей. Но и война, которая вмешивается в это сочетание, она так или иначе сталкивает людей между собой. Переплетаются судьбы. Как, например, судьба Курагина и князя Андрея Болконского. И все равно это приводит к какому-то определенному результату. А самое бы главное, что приводило бы это все к взаимопониманию между людьми. Я думаю, что любой человек, который считает себя россиянином, считает себя русским человеком, считает себя образованным человеком, должен не только посмотреть этот прекрасный фильм, но и, конечно же, прочитать эту великолепную книгу.
На этом наша программа «Кино глазами священника» подошла к концу. Сегодня мы говорили о фильме «Война и мир». До новых встреч! Всего вам доброго!
Кино глазами священника.